Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российские военные заявили о захвате командно-наблюдательного пункта 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ. Соответствующее видео появилось вчера, 25 декабря. На видео российские военные показывают компьютеры, средства связи, карты и незаблокированный телефон. Собеседник издания «Громадский», знакомый с ситуацией, подтвердил, что россияне показывали настоящий пункт управления, принадлежащий 1-му батальону 106-й бригады. По словам военного, в штабе находилось более 10 украинских бойцов. Когда же россияне подошли, украинские военные вступили с ними в стрелковый бой. В то же время спикер сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что представители соответствующих органов проведут детальное расследование по возможному факту захвата штаба. Проект же Deep State, комментируя видео российских военных, сообщил, что оно подтверждает присутствие противника в центральной части города. По словам аналитиков, Гуляйполе становится большой серой зоной, поскольку и украинские, и российские войска есть почти повсюду. Это цитата. Согласно Генштабу ВСУ, в минувшие сутки на Гуляйпольском направлении было 7 атак, в том числе в районе самого Гуляйполя. Также вот перед нашим эфиром появилась новость, что штаб одного из батальонов теробороны в Гуляйполе, о захвате которого заявили российские войска, располагался всего в 700 метрах от линии боевого столкновения. Об этом офицер, находившийся на командно-наблюдательном пункте 1-го батальона 106-й бригады, рассказал в комментарии издания «Громадский». Так что сегодня мы обсудим, какие будут последствия, если Гуляйполе перейдет к противнику, как силы обороны будут сдерживать армию РФ в следующем году. Ну и также в конце нашей программы с моей коллегой мы обсудим, что будет с украинцами, которые не зарегистрировались как мигранты на оккупированных территориях. Сегодня с нами в гостях будет Гор, начальник штаба штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка. Также Давид Шарп, израильский военный обозреватель, и моя коллега Ольга Кацан, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, пишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. Нам это важно, мы читаем ваши комментарии. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк на это видео. Так его увидит как можно больше людей. Ну и нашей команде вы таким образом скажете спасибо. Посмотрим, как изменился фронт с 1 января 2025 года до сегодня. Еще нет итоговых цифр, сколько территории Россия оккупировала за этот год, но по состоянию на 10 декабря это было 0,77% площади Украины. Это цифра Института изучения войны. Давайте посмотрим, как это выглядит на карте. Добавлю, что из самых последних обновлений карты Deep State, вот буквально перед нашим эфиром, это на северском направлении была захвачена дроновка российской армии. Это территория возле самого Северского Донца. В целом достаточно заметное здесь было продвижение у противника на этом фронте в декабре. Ну и главное, что был оккупирован Северск. Мы же перейдем обратно на Гуляйпольский фронт. На связи у нас Гор, начальник штаба штурмового батальона 225-го штурмового полка. Здравствуйте.
Доброго дня.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Понимаем, что у вас напряженная сейчас ситуация. Расскажите, что происходит в городе, насколько значительно присутствие россиян в нем?
Ну, противник постійно намагається інфільтруватись в місто. Звичайно, що за допомогою наших засобів артилерії та дронів ми це ці попитки нівелюємо. Ось, але противник він проходить, він намагається лізти малими групами, більш там більшими групами, середніми групами з усіх напрямків, як тільки можливо.
Середні групи – це скільки чоловік приблизительно?
Ну, мінімум це двоє, і може там група доходити до 10, до 11 людей.
Угу. Вот Дипстейт также говорит, что Гуляйполе фактически это большая серая зона, поскольку присутствуют везде и украинские, и российские военнослужащие. Как действует российская пехота? Вы вот упомянули о вот этих группах. Это похоже на то, что происходит в Покровске, Мирнограде? Очень вот эти маленькие группы, да, как вы сказали, буквально по двое вот прячутся и продвигаются.
Ну, насправді, тактика малих груп, вона противником задіюється по всьому фронту вже не перший рік навіть. От тому, безумовно, що докорінно вона тут не відрізняється на Гуляйполі. От, всюди він намагається пройти, намагається пролізти противник, як тільки це можливо.
Як його виїскуєте?
Звичайно, що більш за все за допомогою дронів. За допомогою дронів, ну, безумовно, що також є і наші підрозділи, когось бачать, по рації доповідають, піднімаємо очі. Ну, якби, звичайно, така, скажімо, бойова робота. Ну, звичайно, що левина частка роботи – це дрони.
Угу. Якщо можете сказати, яка ситуація от, з логістикою вокруг міста?
Ситуація з логістикою, вона взагалі дуже важка всюди, тому що противник, він дуже-дуже активно працює по логістиці. Ми це знаємо, розуміємо, що в нього є півдрони, є на оптиці, тобто він там залітає в лид, там 10-15 кілометрів і так далі. Логістика доволі таки важка на цьому напрямку. Противник приділяє цьому багато уваги.
А як боретесь з дронами на опті?
З ними боротись можуть тільки обшиваючи транспортні засоби. Сітками і все. Більше як такої протидії немає. Звичайно, що можна їх збивати, якщо є така можливість. Тобто у наших солдатів є рушниці помпові, також вони їх збивають. Але ж це не завжди виходить, тому що різні є ситуації.
Угу. А бронетехніку на поступах городу противник використовує?
Ну, знаєте, навіть не можу одразу згадати, якщо використовує, то дуже-дуже в обмеженій кількості. Ну, бронетехніка, вони якби не дуже тут котируються.
Угу. Вероятно, в тому числі і за рельєфу, або в чому проблема, як думаєте?
Ну, в першу чергу, тому що зараз будь-яка техніка, вона знищується доволі швидко, як з одного, так і з іншого боку. Тому техніка використання дуже обмежена. Якщо там є певні умови, якщо погода погана, ну і так далі, то, звичайно, що ворог техніку використовує. А так, широкого застосування, щоб вони там кудись йшли колонами, ну, про це і мовити не можна.
Угу, мы просто как раз сравниваем, вот на Покровском направлении достаточно активно в последнее время видим новости о применении противником бронетехники. Сейчас много кадров с воздуха также появляется, видно, что само Гуляйполе очень разрушено. На днях появились также кадры полностью уничтоженного краеведческого музея, там история всего региона, ведь Гуляйполе это важная такая часть в историческом плане для Украины. Я так понимаю, що дуже великою проблемою також є і КАБи.
Так, ну ви розумієте, що всюди, коли ступає нога росіян, нога противника на українській землі, він все знищує взагалі, і культурна спадщина також їх не зупиняє, на жаль. Ну, нічого їх не зупиняє. Ні цивільні, ні там якісь там вразливі верстви населення, тому знищується все. По КАБам, ну, знаєте, КАБи тут постійно. От зараз КАБи у противника це як 110-й міномет 22-му році. От просто, знаєте, навіть якось вже особливо не звертаєш увагу, тому що КАБи постійно в якійсь кількості просто шалені, як звичайні, знаєте, як з міномета.
Угу. Що зараз не вистачає українським защитникам, які от ведуть оборону міста?
Ну, знаєте, не можу сказати, що чогось не вистачає, там, ну, треба і трішки розуміння, злагодженості, і все буде добре.
Если позволите, могли бы ли вы также и прокомментировать вот эту ситуацию, когда российские военные заявили о захвате командно-наблюдательного пункта 1-го батальона 106-й бригады? Известно вам об этом случае, есть ли вам что сказать?
Так, я бачу це в соціальних мережах, але я думаю, що краще нехай це коментують відповідні компетентні органи. які, безумовно, є в наших силових структурах, також в Збройних силах. Ну, я не думаю, що мій рівень це коментувати якось.
Спасибо, услышали вас. С нами был Гор, начальник штаба штурмового батальона 225-го штурмового полка. Это Гуляйпольский фронт. Спасибо, что присоединились к нам. Ну, а мы дальше переместимся на Константиновский фронт. Многие люди сейчас принимают решение уезжать из населенных пунктов на этом направлении. Один из таких – это Алексеева Дружковка. Там очень уже опасно. Вот репортаж из этого поселка.
Кінець цивілізації. Це вже кілзона, але бачите, всіх це стосується, окрім героїчних комунальників. Навіть дороги посипають в Олексієво-Дружківці. На краю майже.
І як у вас в Олексієво-Дружківці зараз?
Напряжно.
Дронів багато, бачили багато. Машини спалені?
Багато, багато. Особливо, коли сонячна є. Світла вже немає більше місяця. Ну, люди ще є, кріпляться, дуже багато старіків залишилось, звісно. Кому нікуди, хто держиться за своє, та саме, може, багато одиноких. З дітьми повиїжджали. Ну, держиться, ну, все одно прийдеться, мабуть, евакуатися.
Привіт! Привіт!
Вас проведу і відвезу, все зроблю.
Я не вижу вообще ничего.
Зовсім нічого не бачите?
Нічого не вижу. Я жила в Николаївці, Константиновського району. Мене евакуювали в Кондратівку. Муж умер ще до війни, а син меншенький умер в 14-му році, а старшого вбили в 25-му році.
Це обстріл був якийсь? Так,
да, це була бомбіжка.
Угу.
Нас евакуювали. Я у сестри жила, у нашу хату розбомбила. Постоянно бомбят, а дроны – это ужасно. Особенно шакеды вот эти. Это никуда не выйти даже. Это ужасно.
Но вы рады, что уже звідти выехали? Спит шахедов?
Я слава Богу, что с меня не издеваются.
У меня и дом сгорел, и кухня летняя, двух комнат, сарай. Ребята он увидели. И первый раз прилетела в спальню девчачью. Тоже крышу, и потолок, и пол. Молилась Богу, плакала, сидела, просила, чтобы Бог хоть стенку сохранил. Конечно, хочется вернуться. У меня ж там дети выросли, девочку похоронила, мужа похоронила 2 года назад. Вот. Хочется вернуться, тут родители похованные. Все мои, одна я.
Холодно ж в хате, да? Прилеты.
Да вот, тряпки бы закрывали.
Ні опалення нема, ні світла нема вже 2 місяць. І води немає вже 2 місяці.
Єлі зібрала котів, бабуля відказувалась їхати без котів. Все, я не поїду. Ну, все, можливо, невозможно, все сили зібрала.
А скільки котів там?
Кішка, 4 котят. Це її 2 діти, і все. Хоч ти тресні.
Постійно при дорозі спалені автівки, тобто там чатують дрони, літають дрони. Як тільки оце похолодання вночі пішло, кількість заявок збільшилась. З транзитного пункту Проліска або більш комфортними автівками повезе до Лозової, або спеціальним медичним транспортом під наглядом медпрацівника теж на Лозову, оскільки сьогоднішні наші старенькі, вони самотні, тому там їм буде запропоновано декілька варіантів, де вони зможуть, пробачте, доживати своє життя.
Кожен день молюся Богу, щоб мир наступив, щоб договорились наші правителі. Хто знав? Кожен раз обіцяють, толку ніякого немає.
Посмотрим также, что происходит на оккупированной территории. Моя коллега Наталья Неделько отыскала информацию о том, что сейчас происходит в Попасной. Напомню, это город, который Россия во время штурмов разрушила так, что вычеркнула из списка населенных пунктов.
Этого города для России не существует. Это украинская Попасная, которую Кремль захватил в 2022, а затем исключил из перечня городов, потому что здесь разрушено все. Дома, магазины, аптеки, школы. Ничего для жизни не осталось. Нет даже баннеров с надписями, что теперь это Россия, как в других оккупированных городах. Но здесь до сих пор живут около 250 человек. Вот они на так называемом референдуме.
Россия с нами, и мы с Россией.
Она нам поможет.
Она нам поможет.
Это
она
попасная.
Нас защитит. Это Попасная.
А вот Попасная при Украине. Хотя она стояла всего в 4 километрах от фронта, сюда постоянно вкладывали деньги доноры. Это восстановленная после российских обстрелов 21-я школа. Новое футбольное поле. А это город получает передвижной центр админуслуг. Подростки занимаются в инновационном образовательном центре. А это детский турнир по карате. В городе проходили фестивали борща, вареников, велопробег, спорт соединяет. Дома украшали цветными муралами. В городе работал вагоноремонтный завод. И жили около 20 тысяч человек. На этих кадрах жители Попасной вышли праздновать последний в своей истории День города. Когда Россия уничтожила и оккупировала Попасную, она решила, что восстанавливать ее нецелесообразно и исключила из перечня городских и муниципальных округов. Те, кто тут остался, живут в уцелевших частных домах. Поставили генераторы, у приезжих волонтеров просят стройматериалы и бензин. Держат животных, сажают огороды. Этих жителей приписали к соседнему городу Первомайску. Общественный транспорт в бывшую Попасную не ходит, но дважды в неделю ездит продуктовая автолавка. 10 школьников учатся в Первомайске. Люди, уехавшие из Попасной, уже не ждут восстановления и требуют у оккупантов компенсации, чтобы купить жилье в другом месте. Но, как пишут эти люди в соцсетях, часть жилья признали частично разрушенным. Это значит, пригодным для ремонта. Да, в городе, которого нет. Российские чиновники тут не появляются и о Попасной предпочитают не говорить. С каждым днем заезжих гостей, снимающих руины и себя на фоне руин, все меньше.
Итак, российские военные заявили о захвате командно-наблюдательного пункта 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ. Соответствующее видео появилось вчера, 25 декабря. На видео российские военные показывают компьютеры, средства связи, карты и незаблокированный телефон. Собеседник издания «Громадский», который знаком с ситуацией, подтвердил, что россияне показали настоящий пункт управления, принадлежавший 1-му батальону 106-й бригады. В то же время спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что представители соответствующих органов проведут детальное расследование по возможному факту захвата этого штаба. Deep State же, комментируя видео российских военных, сообщили, что оно подтверждает присутствие противника в центральной части города. По словам аналитиков, Гуляйполе становится большой серой зоной, поскольку и украинские, и российские войска есть там почти повсюду. К нам присоединяется Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте.
Владислава, здравствуйте.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Начнем давайте вот с этой ситуации, которая разворачивается вокруг захвата командно-наблюдательного пункта, о котором я только что говорила. О чем этот случай говорит? Какие выводы уже можно сделать из того, что мы вот наблюдаем?
Ну, во-первых, конечно, далеко идущие выводы нужно и можно делать только когда знаком с деталями обстоятельств. Однако здесь мы видим конечный результат. И попал командный пункт. Противник захватил командный пункт штаба батальона, который не был эвакуирован должным образом. Это говорит как минимум о том, кроме того, что это, естественно, серьезная неудача, это проблематичный результат со всех точек зрения, это говорит о том, что в этом месте, по всей видимости, на этом участке фронта боевых действий, противнику удалось достаточно неожиданно выйти, преодолеть оборону и выйти к этой точке. Командный пункт такого уровня не находится в десятках метрах от линии фронта непосредственно. Это значит, что противник достаточно глубоко продвинулся и завладел этим важной точкой. Что я могу сказать? Да, безусловно, это тот самый случай, когда командованию, я сейчас не говорю ни о следственных органах, командованию необходимо проанализировать на всех уровнях, командованию проанализировать причины того, как это могло произойти, потому что это, безусловно, не тот результат, который ожидается при достаточно плотной и стабильной обороне. А в тот момент, когда оборона стабильной не оказывается, возможным оказывается проникновение противника, вклинение глубокое, в том числе и в относительный тыл, с соответствующими результатами. Если же смотреть на ситуацию в целом, то с одной стороны в районе Гуляйполя непосредственно довольно быстрое продвижение по меркам этой войны российской армии. удалось остановить. Оно ведь до выхода к Гуляйполю непосредственно, оно было достаточно быстрым. С другой стороны, как мы видим, противник форсировал реку в Гуляйполе. Это очень в районе Гуляйполя и в самом городе. И это большая проблема, потому что река является достаточно существенной преградой, и на которую можно опереться с точки зрения обороны. Сам город частично захвачен противником, и остальная часть под угрозой охвата. Но дело не совсем в Гуляйполе, а дело в возможности, в способности украинского командования наладить устойчивую оборону на этом направлении. Естественно, для этого необходимы, во-первых, резервы в первую очередь, потому что всегда на этом, в этих местах был дефицит сил, но и необходимы согласованные действия. Многие украинские военные источники говорили о том, что идеального согласования на этом направлении не было, и это во многом стало причиной неудач. И когда согласование на должном уровне, то и вот подобного рода события, а именно захваты командного пункта батальона, как правило, не происходят. Вот это важнейший вызов, потому что здесь открытая местность, здесь у российской армии было существенное продвижение. Тенденции до недавних пор были очень и очень тревожные. Если удастся этим тенденциям положить конец, ну хотя бы даже если не полностью, но в заметной степени, то это будет существенное достижение с точки зрения обороны. В противном случае здесь та самая территория, где у российской армии есть существенный потенциал продвижения, если те самые тенденции сохранятся. И те самые тенденции подразумевают охват линии обороны, что представляет, я имею в виду с флангов, что представляет существенную опасность. Именно это тот самый участок фронта, который должен привлекать особое внимание, как я это вижу, украинского командования.
Говорите, что здесь есть потенциал у армии РФ. Какие еще направления вы бы назвали такими же опасными?
Здесь, как я уже говорил, здесь было быстрое продвижение, здесь открытая местность, и здесь непонятно на данный момент, насколько украинцам удалось купировать эту опасность в той или иной степени. Однако, кроме этого направления, мы говорим в общем и целом, по большому счету, о Запорожской области. Естественно, есть и традиционные участки, которым российское командование прилагает важнейшие усилия. Тут важно понимать, что на вот всех этих участках из-за дефицита личного состава украинцам приходится обороняться с полным напряжением сил. Резервов не достает. Иногда приходится в режиме тушения пожара действовать, когда создаются особо опасные вклинения. Вспомним августовский прорыв российской армии в районе Доброполя. Это яркий пример того, когда прорыв случился даже без того, чтобы россияне бросили в него очень значительные силы. Кстати говоря, то, что и у них не хватает резервов, помогло украинцам купировать относительно этот прорыв и привести к ситуации, когда он не был развит, в гораздо более опасную ситуацию. Так что тут для того, чтобы перечислить особо опасные направления, не представит труда. В первую очередь это попытки захватить Славянско-Краматорскую агломерацию, а это значит и действия со стороны Покровска, попытки захватить окончательно Покровск и атаковать агломерацию с юга и постараться ее отрезать логистически со стороны Доброполя. Это наступление с востока, в частности на Константиновку, за которой уже идут бои де-факто на окраинах города, то есть в общем-то в городской черте. И, конечно же, это недавний захват Сиверска и возможность продвижения со стороны Лимана, то есть возможность продвижения к Славянску, важнейшей целью, причем целью, которую четко называют даже на переговорах, для Путина является захват Славянско-Краматорской агломерации, и они пытаются реализовать этот замысел целым рядом наступательных операций с разных сторон, которые в этот самый замысел объединяются, как я уже говорил, с севера, с востока и с юга. Но не то, чтобы на других участках фронта была тишина, естественно, Купянск – важнейший локальный участок фронта. И, пожалуй, здесь стоило бы ограничиться, потому что у той же российской армии, несмотря на недавние действия в одном новом направлении в Сумской области, где они зашли в село Гробовское и тому подобному, основных все же резервов, по большому счету, не очень-то и хватает. Но того, что я перечислил, более чем достаточно. Но, конечно же, нельзя не вспомнить об успехе украинцев в Купянске. Можно осторожно предположить, что почти весь или весь город, мы говорим сейчас о подтвержденных данных, почти весь город освобожден. Это существенный локальный тактический успех. Но если россиян не удастся выбросить с плацдарма на западном берегу реки Оскол, на правом, то есть севернее Купянска и выше, то нажим на город продолжится, причем я могу предположить, что для них это, для российского командования, которое уже успело объявить о том, что он захвачен, уже успело и получить награды, а дальше был президент Зеленский в Купянске, дальше была успешная украинская контратака, для них это станет своего рода делом чести, и, соответственно, они бросят дополнительные силы на захват города.
Издание The Guardian пишет, что единственным реалистичным сценарием для Киева на следующий год является экономия сил на фронте, наращивание резервов и изнурительные удары по России, а также ожидание благоприятного момента для переговоров. Издание также отмечает, что Украина, хотя и не имеет серьезных оснований для оптимизма на 2026 год, но еще, цитата, далеко не побеждена. Какой для вас реалистичный сценарий на следующий год для Украины? Ну и какой ресурс является ключевым для долгой обороны ВСУ?
Для, скажем так, было бы, конечно же, очень даже желательно для Украины оптимизировать. То есть вещи, которые от Украины зависят, есть, которые не особо зависят. Да? Например, помощь партнеров можно, естественно, всячески пытаться разъяснить партнерам, насколько это важно и для них помогать Украине. Но в итоге здесь не украинцам принимать решения. Да? Вот те же американцы, например, у них свои взгляды на помощь Украине. Но от помощи партнеров очень многое зависит. Если помощь по совокупности останется примерно на том же уровне, что и в предыдущем году, это будет весьма-весьма немало. Но, естественно, это будет недостаточно. Однако есть вещи, которые недостаточно, скажем так, для улучшения существенного ситуации. Однако это поможет очень существенно во всем, что касается организации обороны и поддержания военного потенциала Украины на неком уровне. Но что очень важно, есть вещи, которые зависят и от украинских властей, от украинского командования. Без помощи партнеров здесь могут быть предприняты те или иные шаги. И одна из важнейших проблем – это дефицит личного состава на фронте. Я отдаю себе отчет, что это болезненная и политическая, внутриполитическая проблема, и дискуссионная. И время было потеряно, и многие шаги, которые не были сделаны раньше, их тем более трудно сделать сейчас. Но, на мой взгляд, шаги связаны именно с комплектацией, с мобилизационными мероприятиями. То есть, начиная от того, чтобы необходимо повысить доверие населения к ним. И заканчивая тем, что нужно больше людей на фронте. Эти шаги, как мне кажется, если их предпринять вовремя, могли бы привести к улучшению ситуации и к стабилизации фронта в большей степени, больших успехов в обороне. И больших успехов, в том числе и в контратакующих действиях, если о таких будут приняты решения. Количество очень и очень важно, важно качество, важно верные решения, связанные с комплектацией. И то, что вы упомянули, статью в Guardian, она, кроме всего прочего, говорит, например, о том, я могу предположить, расшифровывая это, что кроме, собственно, мер по мобилизации тыла, это подразумевает и увеличение военного производства по возможности. И вот эти меры по повышению эффективности вооруженных сил количественно и качественно, чисто с военной точки зрения, в некоторых случаях, например, как они говорят, желательно было бы сократить линию фронта. Например, бои в полуокружении, в окружении, когда вынуждены нести тяжелые потери, а выигрыш времени, по большому счету, не дает какого-то стратегического результата, в ряде случаев оптимальнее, несмотря на то, что больно уступать украинскую территорию, оптимальнее было бы, например, занять более сокращенные рубежи, более выгодные, и с этих рубежей эффективно обороняться и наносить противнику очень тяжелые потери, изматывая его в большей степени и сохраняя в большей степени свои силы. Да, это непростые дилеммы, но в некоторых случаях, в том числе и задним числом, чисто с военной и на самом деле и с военно-политической точки зрения, мы видим, что подобного рода решения были бы кое-где оправданы. И, видимо, в этом направлении кое-где стоит двигаться, несмотря на сложность такого рода решений. В общем, есть вещи, которые зависят от украинского руководства и украинского командования. Кстати, это и кадровые вопросы. Но тут стоит отметить, что с этими решениями стоит торопиться, потому что эффект от этих решений не может быть мгновенный. И чтобы этот эффект был, желательно хотя бы через несколько месяцев или через полгода, желательно принимать их раньше. В любом случае, Украина имеет серьезный потенциал ведения боевых действий. В любом случае, у Украины есть, несмотря ни на что, существенная помощь партнеров. И причин для того, чтобы произошли совсем крупные неудачи, я имею в виду, что-то вроде посыпался фронт, такого рода причин быть не должно. У Украины есть возможность это предотвратить, и есть возможность обороняться эффективно, а именно не так уж и много терять территории и наносить противнику серьезные потери. Для этого действия должны быть оптимизированы. Но в любом случае можно констатировать, что в минувшем году инициатива в уходящем. Инициатива на фронте была за российской армией. И несмотря на тяжелейшие потери, и то, что российская армия, видимо, не выполнила свои территориальные планы командования, мы точно о них не знаем, но я могу это предположить по ряду признаков. Тем не менее, в общем и целом ситуация развивалась для Украины неблагоприятно. Именно поэтому идут переговоры, именно поэтому на Украину давят, и именно поэтому рассматриваются не самые выгодные для Украины предложения.
Давид, спасибо вам большое. С нами был Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Очень рада, что вы смогли к нам присоединиться и вообще весь этот год были с нами на связи. Мы же двигаемся дальше. Вот буквально перед нашим эфиром появилась новость о том, что Владимир Зеленский встретится все-таки с Дональдом Трампом уже в это воскресенье, 28 декабря. Ну и как раз вот эту тему мирного плана и переговоров продолжит мой коллега Денис Тимошенко. Он разложил по полочкам пункт о территориальных уступках. Кремль, напомню, в переговорах требует выхода сил обороны Украины из Краматорска, Славянска, Доброполья, Дружковки. Украина отказывается. Но при этом очень маловероятно, что после такой уступки Россия перестанет воевать.
Почему война не закончится, если отдать весь Донбасс России? А именно так считает Украина и большинство ее западных партнеров. Объясняю кратко.
О принятии в состав России двух новых субъектов федерации. Республики Крым и города Севастополь.
Первое. Путин уже забирал территории. Крым, Донецк и Луганск в 2014-м. Но это оказалось только этапом в большой войне. Территории превратились в российскую военную базу. Людей оттуда призвали в российскую армию, чтобы воевать дальше. Второе. Уступки помогают Кремлю наступать. Города Донбасса – это мощные укрепрайоны. Там много промзон и развитая система обороны. Каждый такой город Россия брала приблизительно по году и с огромными потерями. Торецк, Угледар, Бахмут, Курахово. Битва за Константиновку, Покровск, Мирноград, Часовьяр, Лиман продолжается до сих пор. А до Славянска, Краматорска, Дружковки, Доброполья агрессор еще не дошел. Если отдать эти города просто так, Россия сбережет много своих войск и техники. Перед ними откроется оперативный простор следующих областей. Третье. Путин и другие идеологи русского мира никогда и не говорили, что становится на Донбассе. Они все время акцентируют на том, что Украина не является государством. Украинцы – это русские. Их только нужно перевоспитать, а тех, кого нельзя, уничтожить. Четвертое. Исследователи Карнеги и Atlantic Council пишут, что война нужна России уже просто для выживания, поскольку без нее внутри этой страны начинается нестабильность. Образом внешнего врага и захватом территории населению – компенсирует внутренний упадок. Пятое. Отход сил обороны из свободной части Донецкой области значил бы, что население этих городов попало бы под российские репрессии, такие же, как в Донецке и Луганске и на захваченном юге. Террор тюрьмами и подвалами точно не означает наступление мира. Ну и последний, шестой, ключевой аргумент. В 1938 году, пытаясь удовлетворить Гитлера, Запад отдал ему чехословацкие Судеты. Сегодня этот пример многие историки и дипломаты приводят как иллюстрацию тезиса. Уступки не умиротворяют агрессора, а провоцируют его идти дальше.
Обсудим еще одну тему. С 1 января Россия окончательно объявляет украинцев без российских паспортов вне закона. С этого числа заканчивается так называемый особый режим, который позволяет проживать на оккупированных территориях без российского паспорта. Это означает, что жителям региона, которые не получили российское гражданство, необходимо оформить вид на жительство. Требование узаконить свой статус на захваченных территориях появился не сегодня. До 10 сентября оккупационные администрации уже выдвигали условия либо оформить российские документы, либо депортация. Будем разбираться с моей коллегой Оликой Кацана. Она со мной в студии. Оль, привет.
Привет, Влада.
Срок, в течение которого Россия обязала украинцев на оккупированных территориях без российских паспортов легализироваться или выехать, уже вот завершился 10 сентября этого года. Как он связан вот с этим нынешним завершением особого режима? Что это значит?
Действительно, мы с тобой говорили тогда, 10 сентября, что Путин установил указ, который требует украинцев, под этим словом легализация имеется в виду либо получить российский паспорт, либо вид на жительство. Ну, или был другой вариант выехать с оккупированных территорий, которые они называют новыми присоединенными территориями. Но вот эта вторая дата, 31 декабря, это более широкая дата, которую называют окончанием особого режима. То есть имеется в виду то, что людям дали время до конца этого года для того, чтобы они могли опять-таки либо выехать, либо оформить эти документы. И до этой даты... Как можно сделать вывод, прочитав сообщения в местных телеграм-каналах, на сайтах оккупационных администраций, к людям не применяли какие-то жесткие ограничения. Но вот после этой даты оккупационные администрации намерены официально прекратить признание украинских паспортов в качестве основания для легального пребывания на оккупированных территориях и начать применять более жесткий порядок в отношении тех, кто еще не получил российские документы. Но здесь нужно понимать, что рассмотрение заявления длится до 20 дней, то есть каждый, кто не успел подать заявление до 10 декабря, находится в зоне риска. И есть также перечень того, что должны люди сделать, кроме того, чтобы подать документы. Они там должны пройти медицинский осмотр, сдать отпечатки пальцев. То есть еще очень много пунктов, на которые нужно время.
Давай еще проговорим, что реально угрожает людям, которые не получили российский паспорт или другой статус.
Ну, это депортация на самом деле, или, как сказал Петр Андрющенко, это глава Центра исследователей оккупации, что идется о таких репрессиях. Вот оккупационные администрации публикуют сейчас ролики, где они объясняют, почему важно легализироваться. И я предлагаю посмотреть отрывок из такого ролика, где представительница МИДа группировки ЛНР объясняет, что именно грозит украинцам.
После 31 декабря 2025 года особый режим перестанет действовать. При отсутствии вида на жительство будут применяться меры по высылке. Не откладывайте обращение. Начните процесс оформления вида на жительство уже сейчас, чтобы избежать проблем в будущем. Дополнительно сообщаем, с 5 февраля 2025 года введен реестр контролируемых лиц, в который включается информация о гражданах, не имеющих законных оснований для пребывания в Российской Федерации. Поэтому важно успеть урегулировать свой статус до 31 декабря 2025 года.
Какие последствия может иметь вот этот отказ от легализации? Ну и, в общем, как будут выявлять и наказывать людей, которые не оформили вот это российские документы?
Ну вот как мы могли услышать в видео, уже формируют оккупационные администрации такие списки, и это один из пунктов. То есть люди, которые проживают на оккупированных территориях, они очень ограничены в своих правах, и если им нужно обратиться к врачу, получить какие-то любые документы, на образование, на проживание. То есть это очень широкий спектр всех документов, которые нужны для того, чтобы выжить в оккупации. То эти люди они будут взаимодействовать с определенными структурами. И вот, как говорят многие эксперты, во время этого обращения будут требовать у людей паспорт, либо вид на жительство, и это будет таким элементом выявления. То есть что грозит в первую очередь, это статус нелегала или иностранца. Именно так называют оккупированная власть тех, у кого нет российского паспорта. И это отказ в доступе к базовым услугам. Уже сейчас можно найти очень много информации о том, что жителям без российских паспортов отказываются давать медицинскую помощь, оформлять любые документы, связанные с их проживанием. Трудно работать легально, получать образование, законно арендовать жилье или оформлять пенсии, пособия в соответствии с нормами, которые приняли оккупационные администрации. И вместо этого люди часто сталкиваются и с жесткими проверками документов, риски ареста, или их могут задерживать просто на месте, когда они обращаются к каким-то органам. И также, вот как мы слышали, это возможная депортация или претензии как к иностранным гражданам. Сообщалось, что в отдельных регионах даже заявляли о возможности начала высылки людей, но оккупационные власти не говорят конкретно, о каких странах может идти речь. Как говорят эксперты, это какие-то страны, у которых, так сказать, теплые политические отношения с Российской Федерацией. И вот, как я уже упоминала, говорят о практике давления и репрессий многие эксперты, потому что уже сейчас есть данные о арестах, судебных следствиях и других репрессивных практиках в отношении людей, которые проживают в оккупированных территориях. То есть, если подытожить, то это такое еще более жесткое закручивание гаек.
Оль, спасибо тебе большое. Со мной была Ольга Кацан, журналистка «Донбасс Реалии». Ну и в завершение посмотрим репортаж моего коллеги Сергея Горбатенко. Он вчера побывал у пограничников недалеко от фронта и послушал, как для них колядовали их побратимы.
Христо возражається. Пускайте коляду в хату. Сів горобчик на віконце, та й гарно співає. Вийте, хлопці, Христос се рождає.
Славимо його. Радуйся, радуйся,
Ісусик не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обнімає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос се рождає.
Слава Йому! Коляд, коляд, колядину, яким я не один, тож прийшов колядувати, та з Різдвом вас привітати. Прошу сало, м'ясо, ковбасу, сирушок, прошу хороший, та насипте трошки грошей. Над вертепом звізда ясна.
Моя ідея була така, щоб ми, військовослужбовці, колядуємо для військовослужбовців. Завжди мріяв мати різдвяну зірку нашого українського виробництва, так би мовити, яке спокон віків передавалось. Середина така дута, потім 12 променів. Цьогоріч я звернувся до відділу технічного забезпечення, і військовослужбовці зробили ось цей витвір, я називаю витвір мистецтва. Я прагнув, щоб ми, будучи далеко від своїх фізичних сімей, тут не загубили себе, але доклали всіх зусиль, мобілізували всі свої сили, щоб з перемогою повернутися знову там, де нам було добре, де було тепло.
Ось ми забрали невеличкий бенд, підготували програму, яка під це свято буде актуально, та й поїхали по підрозділам привітати пацанів. Бачиш, як люди трошки відволікаються від того жаху, в якому ми всі дуже довго вже знаходимось. Якось, на жаль, немає можливості у всіх зі своєю сім'єю зустріти це свято, то хоч в кругу побратимів своїх ми можемо це трошки більш цікаво та яскраво зробити.
Ніколи не думав, що якісь колядки, або різдвяні пісні можуть так сучасно виглядати і так драйвово. Збиралися родиною 12 страв, не то, щоб робили це, не так, щоб традиційно, ну, посиділи, повечеряли. Нічого особливого. В тісному сімейному колі. Тут коло сімейне, але трошки ширше. Чоловік 10-20 вже стало. Вірю в те, що Україна переможе, тому що ми об'єднались дуже сильно. Наприклад, роки 4-5 назад такого об'єднання не бачив серед людей. в армії бачу?
Перш за все, це сімейне свято, тому в сімейному колі завжди ходили до батьків, потім ввечері вже своєю сім'єю з дітьми відмічали вдома. Я знов-таки в сімейному колі, трошки інша сім'я, але я її тут віднайшов і сподіваюся, що досить скоро приєднаюся до своєї сім'ї і зможу вже з ними святкувати це свято.
Друзья, нас не будет в эфире неделю, следующий прямой эфир 5 января, но напомню, что все это время мы будем продолжать давать новости, следите за нами.